Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 12 ноября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Как обычно, будем смотреть, что происходило в мире за сегодня, какое было продолжение по ситуациям, которые мы обсуждали ранее или обсуждали когда-то давно, высказываем мнение, делимся соображениями, пытаемся прогнозировать, подводим итоги, если процессы есть, которые стремятся к завершению, пока таких что-то не видно, реагируем на биение жизни, изложенное для нас в виде новостей и различных сообщений, слухов, инсайдов, домыслов, конспирологических теорий и так далее и тому подобное. Как обычно, все как обычно, сегодня не исключение. По пробкам ситуация, вот только хотел я обозвать опять Яндекс, сообщив вам о том, что 7 баллов в Москве, он, видимо, стал как-то реагировать уже на мое настроение по отношению к нему, и буквально вот уже показывает 6 баллов. Хотя по статистике, по количеству машин, 766 683, это ровно столько же, сколько было на прошлой неделе. Но на прошлой неделе совершенно точно 6 баллов не было, в это время было значительно больше. Стоит, где обычно аварий меньше, чем вчера, причем значительно меньше. Вчера что-то на МКАДе было много. Сейчас тоже есть, но эпизодически. Вот на выезде с энтузиастов вижу 2 аварии. Одна вот прямо на МКАДе, а вторая чуть ближе. Этим обусловлена длинная пробка на выезд. Ну, такая же пробка и на Щелковском. Полегче ситуация наверху. Алтуфьевская, Дмитровская, Ярославская, там посвободнее, да, сегодня почему-то. Вот, перед Ленинградкой МКАД стоит, да, там тоже, видимо, на развязке авария. Сама Ленинградка, так себя чувствует, средняя. Стоит, конечно, но не очень сильно. Но в целом, наверное, картина соответствует 6 баллам, хотя данные вот от СОДа по количеству автомобилей совпадают с прошлой неделей. Новостей сегодня таких, о чем стоит поговорить, да, то, что вот нового случается не очень много, но они есть. Поговорим о них, поговорим о каких-то таких еще более житейских темах. Ну и, конечно, посмотрим, что будет происходить во время нашей с вами встречи сегодня. Напомню, вчера обещал поговорить с вами по поводу европейских устремлений по борьбе с терроризмом. Видимо, все-таки те самые теракты, которые были не так давно, внесли определенные коррективы и в понимание дальнейшего по миграционной политике, и понимание по безопасности обсудим. Сначала хотел по другой теме поговорить. Сегодня была пресс-конференция Лаврова, а вот Росомаха и спрашивает, как вам заявление. Да, смотря в каком контексте, что именно, там много он сказал, я взял для обсуждения с вами самый интересный для меня кусок, не знаю, как для вас. Это тот момент, где звучит такое слово, которое, кстати говоря, надо внести во все словари, как самое часто употребимое в международной повестке последних лет, это слово «санкции». Вот по поводу санкций, о которых Лавров сказал, я хочу с вами поговорить. 530-й спрашивает, как там батька. Лавров сегодня тоже посвятил ему часть своего выступления, сказал, что конституционная реформа двигается в том темпе, в котором должна двигаться. Как-то так он сообщил. Я привожу вам не точную цитату, это вообще не цитата, это я так понял его заявление. Но вот мы как-то по поводу батьки обсуждали, я сказал, что вот мне кажется, что он притормозил все эти вещи, все свои ранее данные обещания. Лавров говорит, что нет, все двигается согласно ранее намеченному расписанию. Тут вот сообщение Юрию вдогонку, да, Юрий обсуждал визы, Интересный вопрос. Юрий, не уходите с эфира, не ответив. Большими буквами написано. Кто персонально виноват, что азербайджанские танковые дивизии вошли в Шушу? Ну, Юрий, наверное, знает. Помнит их поименно всех. Ну, вопрос интересный. Итак, по Лаврову. По Лаврову следующее. Москва ввела санкции против Германии и Франции из-за ситуации, которая сложилась вокруг оппозиционера Алексея Навального. Так это изложено в заголовках СМИ. Российская страна воспринимает всю ситуацию с Алексеем Навальным как сознательную провокацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимым обвинительный тон западных политиков, которые на международной арене рассуждают об отравлении блогера российскими властями. Прям такой язык у этих заметок в СМИ, это с крупных лент, как, знаете, такой язык газеты «Правда». 30-х годов. Не хватает только там шпионов и вот подобных таких формулировочек. Итак, что же он нам сообщил, Лавров? Я сказал Хайко Маасу, это министр иностранных дел ФРГ, и я могу это повторить, потому что думаю, что это ни для кого не секрет. Что мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе, сказал глава МИД, и уточнил, что санкции коснутся сотрудников, аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Также он заявил, что санкции будут зеркальными, прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России. В ответ на это наши санкции будут зеркальными. Они уже приняты, и вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам. Я напомню, что же было по поводу санкций-то, да? Ну, во-первых, я не согласен, что Германия стала локомотивом, или как он выразился, роль лидера, да, лидером в обострении, она, наоборот, мне кажется, пыталась вот эту ответственность как можно сильнее размазать ее по всему Евросоюзу, отправить ее в Брюссель, но мы это с вами обсуждали. Вот, но, тем не менее, вот он говорит о Германии и прибавляет Францию, хотя, на мой взгляд, стоило бы, конечно, говорить, ну, сначала о евроинститутах все-таки. Я бы вообще, конечно, применился бы зеркально, возможно, таким через увеличительное стекло, да, в сторону как раз всевозможных европарламентов, еврокомиссий. Ну, их вообще не жалко, честно говоря. И, ну, и понятно, какое отношение они к нам транслируют. Значит, ранее вот в этом самом санкционном списке Евросоюза оказались, я напомню, кто просто, если кто-то забыл, директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, заместитель министра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Полностью, видимо, с домом и дружиной, да, как раньше в летописях писали. Ну, продолжался, да, какое-то время мы на эту тему с вами не говорили, потому что в повестке было что обсудить, но вот там был обмен заявлениями, что Франция и Германия неоднократно Россию просили расследовать, и что Москва якобы не предоставила никаких убедительных объяснений. Ну, был ответ на это тоже, да, там вопросами они обменивались, ответами я не помню. Что бы было, я думаю, что никаких ответов не было, хотя там задавались вопросы в целом и по делу. Виктор Корга спрашивает, что же это за санкции будут? Арестуем счета германских чиновников в российских банках, которых нет. Запретим въезд в Крым, куда они и так не ездят. 558 пишет, да, теперь точно экономика Запада реально рухнет. 530 спрашивает, немного не по теме, отвечу. Сделал ли я прививку от коронавируса? Нет, не сделал, получил медотвод. Видимо, в следующий этап меня возьмут, в этот раз не взяли, сказали приходить позже, после обследования. Александр уточняет, изменились показатели на Яндексе, опять 7 баллов. Ну, видимо, стоило похвалить, вот так, да. Возвращаемся к теме. Великобритания, да, присоединилась к тем санкциям, в списке Лаврова она не звучит. Он там добавил еще свои соображения сегодня по поводу отравления, но мы сегодня давайте поговорим о санкциях. Это еще мы успеем обсудить, это тоже песня без конца, да, с началом, но конца у нее долго не будет, потому что поводы для санкций нужны в любом случае. Вот, я, честно говоря, вот подобное... инициативу, да, ну, инициатива, это уже решение. Подобное решение нахожу, честно говоря, странным. Вот, не понимаю, почему сотрудников администрации Меркель и Макрона надо санкционировать. Почему это не, например, по британцам, которые, мне кажется, больше достойны подобной награды, не применяется. Почему так? То есть, почему они применили таким образом? Да, мы с вами обсуждали, я вам свою точку зрения транслировал, что они просто уже не знают, как это сделать. Ну вот, посмотрели, подумали и вот, вот таким, таким списком ограничились. Но почему мы действуем так же? У меня вот серьезный вопрос. Действительно, ну вот в департаменте администрации Меркель... есть какие-то люди, которые занимаются, вот как у нас там перечисленный Андрей Ярин, внутренней политикой, да? Но вот против них вводятся санкции. Но я не думаю, что он действительно ездит в Россию. Григорий уточняет, Британия не в Евросоюзе. Я знаю, слава богу, это мне доступна такая информация. Я просто говорю, что она присоединилась к санкциям, и Евросоюз не стала вводить свои. И вот в этой логике зеркальной, конечно, она больше достойна, чем Германия и Франция. Я в этом контексте. 692-й считает, что наши санкции такие же забавные, как и западные. Политес, не более. Оцелили в «Северный поток-2». Но, кстати говоря, вот по поводу моей позиции, что Меркель пыталась максимально накал вот этот снизить, она же за несколько часов до того, как ученые из Бундесвера сообщили о том, что это предположительно вещество схожее и так далее, новичок, она за несколько часов вышла и сказала, что необходимо разделять два процесса. Это «Северный поток-2» и... отравление Навального. Вот давайте это разделять, давайте это не будем объединять, а через несколько часов жахнуло. Я помню, я ехал как раз тогда сюда на студию, по радио услышал, вот именно, что надо разделять. Вот. Честно говоря, да, на, ну, как бы санкции — это такой уже понятный инструмент политики, многократно опробованный инструмент экономики, но здесь действительно он достаточно демонстративный. Демонстративные санкции тоже бывают, и я напомню, что в бытность президента Трампа в деятельном состоянии, в 17-м, по-моему, году, или в 18-м это обсуждалось, ему конгрессмены предложили санкционный список, который назвали они «Адский колокол», «Hell's Bell», и там было написано... очень много различных интересных и приятных для нас вещей и с последствиями для нас же. И он тогда ввел санкции эпизодически, чтобы ввести какие-нибудь, кстати говоря, по поводу отравления Скрипалей, чтобы вот этот проект, их не давать ему хода, да, отделаться чем-то полегче. И такая логика введения тоже есть, но, тем не менее... В данном случае, если уж мы хотели как-то проявить свою позицию, мне кажется, все-таки иначе, иначе надо было действовать. Вот, я напомню, что для нас обычная история введения наших ответных санкций — это высылка. В 18 году выслали 88 дипломатов в ответ на высылку наших 150 из 23 стран мира. Это вот по поводу Скрипаля было. Американцев высылали тоже, вот цифра, два раза по 88 у нас было. нет ли здесь какого символизма. 88 дипломатов, 60 США и 28 других стран — это консульство в Санкт-Петербурге. Вот, ну и подобные были эпизодические санкции, вот связанные с этим. Хотел с вами обсудить, как вы считаете, должны ли мы реагировать на вот эти санкции Евросоюза, как реагировать, так ли, действительно ли это проявление нашей зеркальной политики, уместно, неуместно, может быть, сильнее нужно было ответить. Ну, Денис Павлов сообщает, что в Рязани загорелся ТЦ. Видимо, это последствия санкционной политики, маловероятно. Напомню, СМС-портал у нас функционирует. +7 925 88 88, как дипломатов высланных, 94,8. Телеграм работает, говорит МСК-бот, куда вы пишете. Ну, кто еще не сталкивался, пишите тоже. И телефон прямого эфира, по которому мы сейчас обсудим вот эту позицию. 8 495 73 73 94 и 8. Звоните, если есть у вас соображения по этому вопросу. Вот 730-й подозревает, как всегда, каких-то их и пишет, какая Англия, у них все бабло в английских банках. Спрашивает 643-й, запрещен ли въезд самому блогеру? Честно говоря, думаю, что нет, в этом вообще не вижу смысла. Какой смысл? Что, его опасаются настолько, что ли, что его надо в пломбированном вагоне ввозить, как другого блогера, который на бумаге писал когда-то. Обязаны реагировать и не продавать вакцину «Спутник Ви». Но эти господа, по-моему, ее не планируют закупать. У них там вон открытие после признания Байдена президентом. Вакцина своя побежала бегом. Ну, давайте с вами обсуждаем. Слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, да.
Да, здрасте.
Здрасте. А вот у меня вопросик можно задать?
Ну, давайте.
А вот смотрите, вот вы не проводили анализ? Это интересно кому-нибудь вообще, вот эта вот тема с акциями?
Ну,
вот у нас в Дзержинке сейчас 4 ребенка обварили.
То есть, ну, вам не интересно... Вам не интересно, и поэтому вы мне звоните, я понял. Вам не интересно, поэтому вы решили мне об этом сообщить. Как там в старой было этой такой шутке, что вы мне настолько равнодушны, что я за вами бежала 3 дня, чтобы вам это рассказать, да? Я понимаю, что много каких-то событий, которые касаются лично вас, которые вас интересуют в первую очередь, которые касаются ваших знакомых, происходят в вашем подъезде. Вот, но все-таки у нас есть определенные там свои планы, да, своя повестка нашей передачи. Мы так или иначе, ее совместно формируем. И по вашим капризам, к сожалению, нет ни возможности, ни желания, ни сил, в общем, обсуждать то, что вас конкретно лично интересует. Кстати говоря, неплохая тема, да, вы можете об этом подумать, завести собственную радиостанцию, в интернете достаточно доступный инструмент, и несложно сделать. И вот заводить себе, да, и самим собой обсуждать, что вас интересует. Тут Невский пишет, неуместно сравнивать Ильича с Навальным, все-таки разного калибра фигура. Ну, давайте в будущее не забегать, откуда мы знаем, какого это, какого калибра фигура. Запретить английский язык на территории РФ, предлагает мастер. Зеркальная же санкция должна быть, потому что в Германии запрещен. Если есть у вас какое-то мнение, да, звоните, будем обсуждать. Моя позиция, конечно, скажем так, печальная, поскольку я вижу, что, ну, как бы время идет, а какой-то ответ не проработан. Но, наверное, как-то нужно было все-таки продумать эти ответные меры, если уж их вводить. Я бы, честно говоря, даже и не заморачивался бы. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Хотел сегодня воздержаться, но у меня вот звонок предыдущий спровоцировал. Я доверяю данным товарищам звонить в прачечную радио «Комсомольской правды» по поводу всех аварий и всего остального, потому что это творится как раз на грозах у тех граждан, которые порой пассивно наблюдают до того кульминационного момента, который называют трагическим, и вопят на всю страну потом. От своего так называемого бездействия и согласия с тем, что творят власти на местах, не обращая внимания на то, что трубы не меняются 50 лет, и во всем виноват Советский Союз. Вот по поводу санкций, вы действительно правы, у нас санкции, к сожалению, не будут зеркальными и паритетными в отношении западных санкций, они потому что спонтанны. Вы, наверное, помните, что заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая занимает соответствующий пост в Еврокомиссии, высшее должностное лицо, и Аннегрет Каренбауэр, и в том числе коллеги Лаврова Мааса, они еще несколько месяцев заявляли, что Россия за это ответит, имея в виду, заранее обвиняя Россию. И неужели кто-то думал, что профильную клинику, которая работает по постсоветскому пространству в Германию, направили Навального случайно? Поэтому вердикт вряд ли бы обелил Россию. Тем более все говорят о том, что Меркель за Северный поток, это совсем не так. В Бундестаге я читал иностранную прессу, там между строк можно было читать, что Россия тоже ответит за Навального и по санкциям, в том числе не только по Северному потоку. Поэтому у них это все уже продумано, и у меня создается твердая уверенность, что у нас и министр иностранных дел, и наше высшее руководство, к сожалению, надеется, что все вернется на кругу своя, и G8, и все остальное. Но на самом деле Европа, я думаю, специально обостряет определенные моменты и бьет по самым уязвимым точкам, несмотря на наши ответные, так называемые, в кавычках, зеркальные санкции.
Уязвимые точки — это запрет Бортникову ездить в Евросоюз и иметь там счета, что ли?
На самом деле, в любом случае, мы заинтересованы в контактах с НАТО, потому что НАТО действует тоже агрессивно у наших границ. В Северном потоке, потому что это стратегическая отрасль, которая питает нас не только валютой, но и в том в плане, что это объединяет, как показали санкционные списки, многие страховые компании, десятки других компаний, которые в том числе и за рубежом нам поставляют и трубы, в том числе сталелитейная промышленность той же Турции, которые с нами тоже непростые отношения. Это взаимный выгодный клубок, который, естественно, не только Европа, но и Соединенные Штаты стараются расшатать.
Спасибо за такое аргументационное объяснение вашей позиции. Смотрите, у меня вот такой вопрос. А что бы случилось, если бы мы вот на эти санкции, ну, по крайней мере, в сторону Германии и Франции бы сейчас не реагировали?
Это бы еще больше, конечно, как бы разогнало так называемую конфронтацию между нашими странами.
У меня вопрос такой. То есть вы считаете, что Германия, Франция, ну, ряд других стран, Соединенные Штаты, они находятся в коалиции антироссийской, да?
Я в этом совершенно уверен.
И у них единый вектор, нет никаких разночтений, да?
Ну, на самом деле, конечно, есть такая поговорка, чтобы оценить события, нужно, чтобы прошло время, но я думаю, что эта аксиома будет антироссийских санкций постоянно притворяться в жизнь и с новой администрацией, если, не дай бог, Байден придет к власти.
Меркель не пытается как-то прикрыть там себя и «Северный поток-2». Я просто вижу в ее заявлениях, ну, прям прямые действия. Сейчас мы обсудим еще во второй части нашей встречи их позицию по терроризму, и там тоже есть, там есть конструктив. И вот когда этот конструктив происходит, мы вот в тот самый момент начинаем их санкционировать. Не очень понимаю логику, честно говоря, вот нашего МИДа в данном моменте.
Ну, в любом случае, игра не должна вестись в одни ворота, но на самом деле я бы на месте Лаврова сейчас отозвал бы нашего посла из Германии. Это бы еще больше бы насторожило наших противников, в том числе и в Бундестаге, и, может быть, в окружении Меркель, чем то, что он словесно сейчас заявляет, что Россия объявит какие-то зеркальные паритетные санкции. Я думаю, что в любом случае надо высылать определенное количество дипломатических работников, не только из Москвы, но и из разных консульств Германии, если таковые есть на территории России, а потом уже говорить непосредственно со своим так называемым каким перевесом, потому что в любом случае Европа, как Евросоюз, как и в Беларуси, в России пытается оставить так называемые точки.
Я понял, спасибо. У нас новости сейчас, поэтому свернем это обсуждение. Я все-таки считаю, что вот какой-то Европы такой единой нет, единого Запада нет. Есть очень много обстоятельств, им приходится какие-то и совместные, конечно, решения предпринимать. Но вот такой линейный, тут, как вот вчера мы говорили, тут уши Запада, тут уши Европы, тут уши черт знает кого, да, такого нет. Сейчас выпуск новостей, после продолжим, оставайтесь на Лене.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 12 ноября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждали мы до выпуска новостей такой фрагмент заявления Лаврова сегодня по поводу ответных санкций. На дорогах Москвы действительно 7 баллов. Ну, ситуация, мне кажется, такая же, как и была. Просто циферка поменялась. Вы, если ездите ежедневно, примерно представляете, где и что. Но много сообщений по поводу отсутствия вразумительной политики. По поводу вот, других этих таких наших уже традиционных претензий. А вы знаете, мне какая идея есть на эту тему? И мы сейчас перед тем, как к другой теме переходить, да, попробуем вот об этом поговорить чуть-чуть. Смотрите, вчера, когда мы обсуждали, или позавчера уже это было, когда мы обсуждали с вами нашу вакцину, информирование о ней, да, ее известность, прозвучал такой момент интересный от нашего слушателя, что пиар плохой. Плохой пиар у Вектора, у Гамалеи, что нет данных, они редко там объясняют не до конца. Сегодня он вообще новостная повестка завалена какой-то чагой, ягелем, да, что исследуется целебное влияние чаги, да. Я сейчас ехал с таксистом сюда, таксист говорит, вчера, говорит, уже пассажиры обсуждали, уже, говорят, всю чагу скупили в аптеках, она, оказывается, там продавалась, я узнал, да. Но вот это к вопросу о провале в пиаре. И что касается там невразумительности или слабости нашей внешней политики, у нас есть внешняя политика, она достаточно четкая, она достаточно понятная. У нас, мне кажется, в пиаре провал такой же. То есть, с одной стороны, там, действуем мы, бывает, даже достаточно резко, а в пиаре у нас чага. И вот эти санкции, это, по-моему, по ведомству чаги как раз, я имею в виду сегодняшнее. Вот такое соображение. Прошу над этим подумать, может быть, вам что-то придет в голову. Давайте по другим темам пойдем. Вчера мы начали обсуждать по поводу новой такой антитеррористической позиции в Европе. Я предположил, что, пользуясь определенной паузой в системе американской политики, там в процессах, пока там еще идут обсуждения, переговоры, подсчеты, пересчеты и прочее. Вот в эту паузу, поскольку, ну, объективно говоря, Америка влияет на всю политику в мире, по крайней мере, на большую часть, решается ряд внутренних вопросов. Почему я, собственно, в разговоре с нашим постоянным слушателем сказал, что я считаю, что вот говорить о том, что вся Европа против чего-то или вся Европа за, не очень дальновидно, я вижу, как вот разнятся интересы и как они эти интересы пытаются достигнуть. И это очевидно вот по многим решениям, которые в этой паузе возникают. И тоже мысль такая прозвучала, что то, что произошло с Карабахом, она тоже возникла в этой самой паузе. Значит, так вот, сегодня Министерство внутренних дел наше, уже не иностранных дел, а внутренних, выразило готовность к сотрудничеству с французскими коллегами в области борьбы с терроризмом. Это заявление состоялось на встрече министра внутренних дел Владимира Колокольцева с французским его коллегой Жеральдом Дарманеном. Все правильно. В ходе беседы главы ведомства обсудили теракты, которые происходили во Франции за последние недели. Сочувствие, солидарность с народом республики была высказана с нашей стороны. Подтвердили важность обмена опытом между МВД России и МВД Франции. Обсудили вопрос о возобновлении деятельности двусторонней межведомственной рабочей группы, в 2009 году созданной, ну, которая в дальнейшем была заморожена по понятным причинам. И вот вспомнили, что были совместные успешные мероприятия по противодействию организованной преступности. Глава уже Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас, это тот самый, которого Сергей Лавров упоминал сегодня, что он ему высказал по поводу того, что будет наш ответ за то, что вы взяли на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Россией. Так вот, этот самый Хайко Маас, который тоже много что говорил в наш адрес, и хорошего, и плохого больше, Он заявил, что безопасность в Европе, внимание, невозможна без России или вопреки ей. И в этой связи ЕС и ОБСЕ должны быть открытыми к диалогу с Москвой, в частности, в области контроля над вооружением. Ранее лидеры европейских структур и государств призвали к борьбе с радикальным исламизмом и потребовали ужесточить контроль над внешними границами. Это на встрече Макрона было и с Курцем, и с... Да, с Курцем, по-моему, они это обсуждали. Так вот, возвращаясь к вопросу санкций, действительно мы эту чагу должны лепить в своих заявлениях в момент, когда у нас есть важные вопросы к обсуждению, по которым есть подвижки. Я напомню, что это вообще была достаточно старая идея Макрона, который, выступая у нас на экономическом форуме несколько лет назад, произнес, да, я просто сидел 4 часа, да, я это смотрел, весь форум, всю пленарку. И вот он 6 раз упомянул слово «Франция» и 14, по-моему, раз или 15 раз слово «суверенитет». И вот он за суверенитет выступал всегда. Идея с оборонной европейской инициативой, то есть европейской армией, да, так называли его. А по поводу терроризма он говорил, что надо создавать новую антитеррористическую европейскую прокуратуру, потому что американскими базами от терроризма не защитишься, помощи никакой нет. Тогда тоже были серии терактов. Вот. Но тогда ему быстро дали понять, убедительно из-за океана, почему этого не будет. Так же, как и, в общем, по европейской оборонной инициативе. И сейчас вот старая его эта идея, она находит новое прочтение, и в контексте прошедших терактов мы видим, что какие-то подвижки идут. Более того, они готовы с нами сотрудничать по этим вопросам, поскольку у нас опыта больше. И деятельность наших спецслужб, хотя наши слушатели по-разному к ним относятся, она значительно более эффективна, значительно. Хотя, конечно, сейчас вспомнят, что ну вот там, да, там вот это, там церкви, ножи и так далее. А у нас что? Взяли и в Химках в гаражах загнали вооруженного, что ли? Ну, борьба бывает и такая. Так вот, что сказал Макрон еще в этом контексте, да? Он призвал создать, теперь, по его мнению, это называется Совет внутренней безопасности Евросоюза, и призвал реформировать Шенгенскую зону, чтобы она стала пространством безопасности. И там такой был контекст, что если мы хотим, чтобы внутри границ не было, внешние должны быть усилены. Он также предлагал вот на этих встречах вдвое увеличить контингент, который эти границы охраняет. И, кстати говоря, вчера в саудовском городе Джидда во время там празднований, церемонии с французскими дипломатами, не празднования, конечно, памяти, тоже взрыв произошел, еще один теракт. Церемония, посвященная подписанию Компьенского перемирия 1918 года по окончании Первой мировой. 10 ноября встречались они с Курцем, поскольку Курца это тоже коснулось, это Вена. Надо отметить, что в Австрии вообще достаточно радикально относятся к терроризму и ведут с ним деятельную такую суровую борьбу. У них есть и специальное антитеррористическое ведомство, которое занимается только этим. Оно в структуре МВД, но вот занимается с 2002, по-моему, года только этим. Конечно, после событий в Вене, да, там отставка произошла руководства. Вот, но между Курцем и Макроном они обсуждали только вот этот джихадистский терроризм и возможные с ним методы борьбы. В том числе организация ответного удара, да, это Макрон так сформулировал. Обратили внимание, что много вернувшихся из запрещенного в России исламского государства в тюрьмах находятся и на территории, да, и это все бомбы замедленного действия. Вот Курц сказал об этом так. Если мы не хотим потерять нашу свободу, мы должны ограничить свободу этих людей. Там Меркель, Урсула фон дер Ляйен, это глава Еврокомиссии, глава Евросовета Шарль Мишель, Курц и Макрон, они по этому вопросу провели видеоконференцию по европейскому ответу на угрозу. и тоже подтвердили готовность Шенген поменять. Он в контексте пространства безопасности, контроль над границами. И что договорились о том, что 9 декабря будет такой общий план какой-то предоставлен по борьбе с терроризмом, общий европейский. Вот, и что я в этом контексте вижу, да, вот пользуясь той самой паузой, они пытаются поменять, изменить те моменты, которые, очевидно, оказались ошибочными, связанными с миграцией, и вот приносящие такие плоды. Конечно, вот нельзя историю назад отмотать, да, уже она поменялась, сама ситуация много раз, но мне кажется, они поняли, что сейчас появился шанс. Вот Вена, Берлин, Париж. Ну, конечно, они предлагают меры по интеграции мигрантов. Тоже мы как-то обсуждали это здесь. Ну вот, ну и ужесточение и контроль. Появились определенные опросы в средствах массовой информации, которые обществу должны показывать, насколько это важно. Да, был опрос 5 ноября, конечно, Французского института общественного мнения, IFOP он называется. И по этому опросу 57% мусульман во Франции моложе 25 лет ставят законы шариата выше государственных законов, и это на 10% больше, чем при предыдущем таком опросе в 2016 году. Вот, значит, собираются они это обсуждать практически ежедневно. На завтра у них назначена еще одна такая же встреча и в рамках Евросоюза. Министры внутренних дел должны вот завтра этих стран завтра что-то по этому поводу заявить. Вот. Ну и, конечно, да, по поводу интеграционной программы забавно. Там помимо принудительного изучения языка, интеграции в жизнь страны и общества, они, наконец, видимо, с руки, с подачи Курца, который в этом разбирается, да, вот, у которого специальное ведомство занимается, они решили выстраивать работу по созданию внутриевропейского такого религиозного исламского образования, чтобы радикальные имамы, да, не занимались импортом терроризма, не привозили его и, соответственно, не создавали такую вот почву террористическую. Не знаю, насколько это поможет, не знаю, насколько они готовы в этом пойти до конца, и я не знаю, что им скажут американцы по этому вопросу. Потому что в прошлый раз, я уже рассказывал об этом, Трамп приехал непосредственно к Меркель и сказал, ну, я очень так вольно трактую его посыл того момента, он сказал, что если вы будете двигаться в этом направлении, в направлении такой обретение самостоятельности по безопасности. Тогда обсуждался контекст вот той самой европейской интервенционной инициативы по 5-й статье Маастрихтского договора. То тогда мы вам предъявим счета за членство в НАТО, поскольку вы неаккуратно туда платите. И немцы были вынуждены свернуть эту историю. Курц принимает собственные меры внутри страны. Достаточно радикальная, например, запрет, существующий там закон есть, 100 лет он существует, по поводу финансирования религиозных организаций из-за рубежа, вот он это дело запретил. Не знаю, куда будет ситуация развиваться, не знаю, дадут ли американцы ей развиваться, но им сейчас не до того совершенно точно. Готов послушать ваше мнение по этому вопросу. Как вы это оцениваете? Закончится это созданием новых таких внутриевропейских институций или нет? Ужесточат они борьбу или нет? Почему нас это касается? Потому что если они подойдут к этому, скажем так, с выдумкой, если вот верен контекст, о котором говорит Вайц, то они могут сознательно простроить работу своих надзорных институций и спецслужб, как это американцы делают, и самим заняться принудительным экспортом терроризма уже в нашу сторону. Поэтому, собственно, с этой точки зрения надо это оценивать тоже. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, обсуждаем европейские попытки бороться с терроризмом. В эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Ну, скорее всего, какую-то структуру они все-таки создадут, антитеррористическую, общую европейскую. И еще только хотел маленькое замечание сделать. Ведь то, что говорил Лавров, это абсолютно зеркальные ответные санкции. То есть здесь вообще не видно никакой проблемы.
Нельзя же... Где ответные санкции против Великобритании? Вот вам первая проблема, подумайте над этим. Тем не менее, обсуждаем тему европейской борьбы с терроризмом, вот с этим самым джихадистским террором. Обсуждаем мы уже много лет на разные лады и во французском обществе, и в немецком, вот эти вопросы интеграции в общество, которое не происходит. И у нас на линии Николай. Здравствуйте, Николай.
Здравствуй, Александр. Ну, Европа Европами, а мы что-то не обсуждаем, что у нас происходит. То, что духовное управление мусульман выставило запреты на браки с немусульманками.
И вас это касается в каком-то месте, скажите?
А в общем-то, да.
Поясните.
Потому что это у нас разделение по такому жесткому принципу и... превалирование шариата над светскими законами.
Вы понимаете, что это одна из шести мусульманских организаций, более того, ну не самая, скажем так, всеобъемлющая. Ее решение не имеет...
Только почему-то один из руководителей ее в Московской соборной мечети руководитель. А так, да.
И в чем это, в чем эта проблема-то? Ну, то есть я вот не вижу, как это нас с вами касается. Вы собрались замуж... прошу прощения, конечно. Вы собрались жениться там, да, в Пакистане,
да, где-то? Это разделение по религиозному принципу.
А вы не помните, как наши слушатели, в том числе покойного батюшку тут прикладывали на все лады, да, который подобные вещи со своей религиозной точки зрения тоже высказывал. По поводу юбок там, например. Не помните? Тоже было.
Ну, почему-то по мусульманам никто не прикладывает и не обсуждает эту ситуацию. Вот я о чем говорю.
Да я готов обсудить, я не вижу контекста. Но вот они в религиозном контексте приняли такое решение. Вы думаете, в других религиозных традициях по-другому? Попробуйте пригласить в ЗАГС верующую женщину из иудаизма, из определенных его направлений. Знаете, что будет?
Не, я это все дело понимаю, что вы говорите, но тем не менее, на радиостанции «Говорит Москва» про это не сказано ни слова.
Ну вот уже пару слов мы сказали. Если есть что добавить, добавляйте, я вот предоставляю вам эфир.
Ладно, то есть мы обсуждаем все, что там далеко, а свои вещи мы не видим.
Да каждый день мы свои вещи, свои проблемы берем, каждый день. И сегодня тоже возьмем, тоже поговорим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, как обычно, все под собой имеет экономическую основу. Это понятно. Борьба с терроризмом – это что-то на вроде борьбы с дождем, на мой вкус. Хотя, ну, несомненно, есть определенные успехи. Ну, в общем, и против дождя зонты тоже изобрели, да, не сегодня. Вот.
Более того, можно уже облака разгонять. Я слышал, это иногда работает.
Можно даже облака разгонять, да. Можно нанять шамана, который будет бить в бубен.
Не-не-не, это разное. Это технологическое решение, а это такое, ну, мистическое.
Вот, я говорю, да. Ну так терроризм тоже, мне кажется, можно мистически победить. Например, там, мазать пули свиным жиром, да. Вот.
Но, кстати, есть и технологические такие решения, вполне успешно применяемые. Но о них не хотелось бы в эфире, да.
Да, именно так. Вот. А что касается конкретно... женить бы всей этой истории шариатом.
Не-не-не-не-не, давайте от темы не уходить, да. Это нас Николай с вами сбил. Мы говорим, Европа будет бороться? Что-нибудь получится? Так, или они сейчас пошумят и все?
Ну, конечно, Европа будет бороться. А еще она будет бороться с ковидом, с птичьим гриппом, с инфляцией, с миграцией. Ну, надо же что-то делать. Там,
а вот у меня вопрос такой.
Что-то надо делать.
Смотрите, ну, с ковидом понятно. Так или иначе, да. Все борются с разной степенью успеха, да. Но тем не менее он есть какой-то, да?
Это так.
Вот.
Так, да.
Что касается вот этой такой жесткой новой позиции, с Курцем понятно, он давно на ней стоит, но вот Макрон, Меркель и так далее, они же фактически противоречат сами себе, ведь то, что они говорят, это нарушает их любимую святую толерантность.
Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что, как знаете, как этот товарищ Иванов никогда не колебался, а если колебался, то только с курсом партии. Ну, вот как бы есть повестка, да, есть на повестке там эти чудовищные преступления. Ну, мы немножко возбудимся, мы поругаем, погрозим кулаком, может, даже стукнем по столу. Ну, пройдет месяц, там повестка сменится, все это забудут. Ну, вот кто сейчас вспоминает теракты, которые были в Париже, когда там грузовиками сбивали людей? Вот вы давно про это вспоминали?
Ну, там, я так или иначе слежу за этой темой, поэтому понятно, я помню. Да, и с ножами, с грузовиками, и расстрелы, и концерт, это я помню.
У вас профдеформация, да. Ну, вот обычные люди, мы про это не особо там помним. Вот вы сейчас сказали, я про это вспомню. Поэтому повестка пройдет, они успокоятся, и все будет продолжаться в том же духе.
Вы знаете, тут какой интересный момент. Спасибо за ваше мнение. Они же... преследует не только эту цель. Безусловно, борьба с терроризмом — это очень важно. Это действительно проблема номер один, ну, помимо ковида. Вот, они еще хотят ограничить те самые потоки. И ведь тут это, для них это тоже отчасти повод. Я напомню, что господин Макрон высказывался... это кажется, может показаться смешным, правда, но вот лидер страны Франции говорил о том, имея колоссальнейшие проблемы у себя дома... Он говорил о том, что украинские банды заполнили французские города и представляют угрозу, да? То есть он применяется по всему спектру миграции, он хочет все, все так, так или иначе ужесточить, отменить, закрыть и так далее. Он к этому идет. В эфире, слушаю ваше мнение.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, я считаю, Европа не будет бороться. Пошумят и перестанут, потому что они уже настолько рафинированы, в них уже выросли целые поколения, так сказать, толерантности. Тем более, выросли целые поколения уже европейских мусульман.
Я с вами не соглашусь. Вы слышали, что такое альтернатива для Германии?
Слышал.
Цифры видели, какие они на выборах набирают? Значит, не все.
Они цифры на выборах набирают. Но в Германии я был два раза и видел отношения. То есть... А немцы приходят, турки, немцы просто встают с недовольным лицом и уходят.
Они что должны, по-вашему, устраивать там? Погром в этом, как назывался этот город? Под Дрезденом, да, это было несколько лет назад.
Вот. Ну, по крайней мере, если я сижу в кафе и рядом приходят люди, и они мне неприятны, и они начинают меня цеплять, ну, я тоже их зацеплю.
Ну, вот они обращаются в полицию. Может, у них национальная культура такая. Ну, тоже вопрос. Однако мы не об этом, а мы о крупных политических решениях. Ваша позиция, что поговорят, пошумят, повесточка уйдет, и до следующего теракта будут, соответственно, сохранять, ну, какой-то режим обсуждений, в рамках обсуждений. Как это называется? Давайте соберем совещание по этому вопросу. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Ну... по поводу терроризма, те же французы, они сегодня собираются бороться с терроризмом, а завтра свои самолеты в Сирии посылают. То есть они же думают своей головой, когда они самолеты посылают, к чему это в будущем приведет. И как можно бороться? То есть сегодня они бомбят, а завтра эти же террористы у них устраивают теракт. То есть, мне кажется, это все так, пафос. Никто ни с чем бороться не собирается.
Вы знаете позицию... Понял, смотрите, меня энтузиазм Макрона по ряду вопросов, да, и удивляет. И вот то, что он для себя во главе угла ставит национальный суверенитет и хочет вернуться к той великой Франции де Голль, это тоже очевидно. И у него есть и противоречащие решения, и заявления, и даже действия. Но, тем не менее, он вот к этому пытается идти. Хотя в логике его политического генезиса, да, в логике его политического происхождения, его вот, там... прошлых мест работы, связи и так далее. Ну, вообще ему должна быть близка совершенно другая политика. Отсюда я делаю вывод, что, ну, хочется занять политическое первенство в Европе после ухода Британии. И для этого нужны и внешнеполитические действия, и полтора французских самолета должно где-то летать, и угрожать он должен, и Турции, там, в греческом конфликте, в карабахском конфликте, и как-то показывать, что он есть, там, посылать там 500 военнослужащих тоже в разных направлениях. Сейчас выпуск новостей на нашей радиостанции. После продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, вот уже 06 в Москве, 12 ноября. Четверг, Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждали мы с вами готовность некоторых стран Евросоюза усилить борьбу с терроризмом и принять определенные меры как на границах, так и внутри Евросоюза. Кстати говоря, тоже много говорили о том, что Интерпол не работает, что он какими-то совсем другими странными задачами занимается, что Европол дискредитирован, там было много, точнее, немного, несколько историй с этим связанных, что нет какой-то структуры, которая бы могла защитить европейцев, так системно, по крайней мере. И вот... Мастер, например, пишет, а почему мы думаем, что французский жандарм спрятался в участке, такой Луи де Финес, да, мне сразу представляется, и боится всех и вся? Да они подморожены наших нациков. Я видел некоторые видео там и по разгону там демонстрации, и по, как они погромщиков магазинов задерживают. Действительно, там есть то, о чем мастер пишет, но, тем не менее, это же ситуативное решение, да, вопросов, которые надо решать системно, на мой взгляд. И вот то заявление, о котором мы говорили в начале, что они готовы и с Россией выстраивать совместную работу по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, да, тоже, мне кажется, это такой важный знак. Хотя, конечно, вот в логике вся Европа против нас, пусть они сами там с этим как-то там занимаются, справляются, нам все равно, она тоже неверная, потому что, как я уже сказал, я вижу в этом еще следующий риск для нас, что если они сами примут ряд решений и будут выдавливать вот этот субстрат терроризма, да, из Евросоюза, они, если жить в логике, да, то, что весь Запад, там, все без исключения против нас, они могут начать его выдавливать к нам, и это осложнит нам жизнь. Собственно, это пытаемся с вами обсудить, хотя вот звонил Николай, его беспокоит запрет духовного управления мусульман, да, сочетаться браком с иноверцами. Вот есть несколько комментариев, что, во-первых, это обсуждалось уже в эфире радиостанции, во-вторых, это касается... Ну, то, что можно назвать там не светским браком, а церковным, да, и это не является таким всеобщим нововведением, так что можно этого не опасаться, тут нет никакой тревожной повестки. Ну, давайте попробуем поговорить по основной теме, и потом уже пойдем по другим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Ну, я вообще-то надеюсь, что все-таки там победит арабский халифат в Европе, вот, и тогда мы спокойно договоримся с... У нас есть опыт нормальному жить с мусульманами. Мы живем с ними нормально. И тогда Европа станет союзным, ну, во всяком случае, союзнические отношения будут между нами и европейцами.
Как восхитительно вы видите жизнь. Я прям даже завидую. Напоминает это мне, знаете, есть жанр такой плохой фантастики. Наши отечественные, вот там подобные часто такие истории описаны. Обычно, правда, они в другом контексте, в контексте попаданцев, когда кто-то попадает в прошлое и решает лихо все вопросы в будущем. Ну, похожими темами, что там вот, например, победит халифат, а мы с ними договоримся, потому что, ну, с халифатом нам что делить. И тут же мы забываем про наше участие в ликвидации террористического государство, запрещенного в России, которое называется Исламское государство. И нет понимания, что вот тот самый халифат может быть и таким. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, здравствуйте.
Если касается брака, попробуйте православный заключить брак с католиком. Это очень трудно, это практически невозможно. Ну ладно, это бог с ним. Вот, Александр Николаевич, понимаете, Макрон хочет... Но это же сист, он сист. Да кто же ему даст? Для того, чтобы все это случилось, помимо того, что нужна воля, действительно воля, нужны еще инструменты, нужны средства, а главное, нужен национальный лидер, за которым пойдет нация. Макрон не Деголь. Макрон не Ширак.
Но очень хочет быть Деголем. Это прям видно по решениям, заявлениям, попыткам.
Я тоже хочу быть Елизаветой Второй.
У вас я все шансы, вот у вас все шансы, я уверен. У вас все для этого есть. И харизма, и разум, все у вас для этого есть. Да. У вас получится.
Но дело даже не в этом. Вы посмотрите, вот наши... Я не знаю, как в Германии, я давно не была в Германии, лет 6, наверное, уже. Но во Франции, Бельгии, Швейцарии мы бывали теперь уже регулярно. Вот наши внуки, когда уезжали в начале 90-х, они уезжали из России. Люди с высшим образованием, люди уезжали с намерением сертифицировать диплом. Люди уезжали не на пустое место. И дед, и их двоюродный дед сделали все, чтобы это было возможно. На пособие они могли жить, в Швейцарию сейчас не беру, Франция и Бельгия. На пособие они могли жить не больше 4 месяца. Дальше делай, что хочешь. Хочешь, иди под мост живи, хочешь, ну, клошарами. Или хочешь, иди работай кем хочешь. Сейчас, кому ни попадя, платят эти пособия. Пособия не маленькие. Во Франции, в Бельгии им предоставляют социальное жилье, которое они не оплачивают. Причем социальное жилье очень приличное. Это не квартиры по 500 евро, которые можно снять в Париже. Это приличное жилье. Более того, они могут платить только коммуналку. Должны платить только коммуналку. Коммуналку они не платят. В конце концов, или город, или округ эти долги им списывает. И они там ни черта не делают.
Но там есть еще ряд более замечательных историй. Не знаю, как во Франции с этим, но вот я слышал в Испании, что если группа товарищей занимает дом, она там поселяется, и, по-моему, во Франции, кстати говоря, тоже, да, вспомнил сейчас, их можно только по суду выгнать через несколько месяцев, владелец дома, он не может вот вызвать жандармерию и сказать, можете вот это вот отсюда куда-то переселить, там, под мост или в социальное жилье. Нет такой возможности, нужно судиться с ними, что они незаконно захватили дом и там сидят.
Александр Николаевич, у нас нет недвижимости в Испании, я не знаю этого. Во Франции не особо займешь. Там вот эти несчастные парижские полицейские, которых все называют жандармами, жандармы-полицейские, это немножко разные вещи, но неважно. Не особо позволят занять чужое жилище-то. Вон сколько стоит вилл пустых, что в Кане, что в Ницце, что в Сан-Тропе, и никто даже не пытается занять.
Там жизнь там дорогая, там пособий не хватает.
А где во Франции дешевая жизнь? Во Франции жизнь дешевая, так же, как и в Швейцарии. Во Франции жизнь, в принципе, да.
Тем не менее, мы уходим от контекста обсуждения. Вот смотрите, вы описали, что для них там все условия. Что это значит в контексте борьбы с терроризмом?
А в контексте борьбы с терроризмом, что никто этим заниматься не будет. Вот у них один второй теракт, вот они, значит, начали так или иначе этим заниматься. То же самое было в год, когда был жуткий теракт в Ницце. Они начали этим заниматься. Хватило на сколько авансов? Месяца на 3-4, потом все вернулось на круги своя. Им опереться не на кого. Они растеряли тех французов, которые были на их стороне. И чтобы опять тех французов вернуть на свою сторону, надо приложить очень много усилий. Вы посмотрите, Европа перестала быть христианской. Это не потому, что я человек верующий. Не приведи Бог в какой-нибудь школе повесить распятие. Кроме, ну, сейчас там и нет практически религиозной школы. Это же будет жуткий скандал. Вы посмотрите, что творят на улице. Вы никогда не были в час, в пятичасовой намаз где-нибудь в районе, ну чего, Монмартр.
Я во Франции вообще не был ни разу.
А, ну так там пройти невозможно. Там кругом постелены коврики, там намаз. И если не приведи Господь, ты пойдешь рядом, тебя обложат таким. Ну, в общем, вы поняли, чем обложат. Вы посмотрите, что они творят. По площади Звезды, ну, который Шарль де Голли, стало пройти страшно. Если раньше подходили хиппи и говорили, мадам, дайте, пожалуйста, мне несколько франков, ты говорила, нет, они извинялись, отходили. Теперь к тебе подходят или здоровые негры, или здоровые арабы и говорят, мадам, вы должны дать мне 10 евро. Мне не хватает сегодня на те мероприятия, которые я запланировал.
По личному оздоровлению, да, исключительно.
Такой трехэтажный мацепица, ну, хуже всего дать. Потому что замучают, будут подходить, дергать за все места и говорить, почему ты ему дала, а мне не дала эти деньги. Но... С одной стороны. С другой стороны, вот Швейцария. Вот Швейцария уже не видит. Есть район, называется Лебелюль. Там живут в основном иммигранты. Туда полиция открывает дверь руками, ногами, головами этих иммигрантов, если что-то не так. Попробуйте в течение 3 месяцев не устроиться на работу в Швейцарии, вас выпрут. Попробуйте какие-нибудь девочки отказаться заниматься спортом в бассейне в Швейцарии. Гражданство лишат. Я имею в виду плавать в купальнику в бассейне. Гражданство лишат. Три нарушения административных, если ты вдруг недавно получил гражданство в Швейцарии, тебя лишают и выкидывают из страны.
Ну, а как вы считаете, что мешает успешный швейцарский опыт распространить на Францию? В конце концов, они не так далеко друг от друга-то и находятся.
Да, они рядом находятся.
Ну, я об этом.
Но дело в том, что у Франции воли нет. И нет человека, который бы мог за собой все это потащить.
Вы думаете, исключительно в этом дело? Ну, допустим, условная Мари Ле Пен приходит к власти и все поправит? Сколько нужно времени? Полгода, год, 5-10 тысячелетия?
Александр Николаевич, это должна стать вся Европа. Понимаете, Мари Ле Пен – это тоже не ангел во плоти. Так же, как и немецкие, эти новые, как их зовут, я уже не помню. Альтернатива для Германии, по-моему.
Да-да-да.
За ними же тоже идут не все немцы. И немцы побоятся за ними.
В некоторых землях до 40% все-таки.
Ну, 40% это не вся Германия, не некоторые земли. Вот знаю, что в Мюнхене, там, в Баварии, да, у них какие-то шансы есть. Потому что баварцам настолько все это надоело, просто друг школьный...
Ну, то есть вы считаете, что политических решений здесь быть не может? Только вот реакция снизу, реакция общества может как-то ситуацию поменять. Но политического решения, ну, кроме как вот подобных обсуждений, никаких не будет. Ни на уровне спецслужб, ни на уровне там создания новых институций европейских.
То здесь должен быть симбиоз всего этого. И политические решения, и поддержанные населением Европы. Именно вот коренным населением, которое там родилось, выросло, предки которых там жили, которые там строили эти несчастные замки, эти несчастные дороги.
А как вы будете делить? Вот, цен соседлости, что ли, вводить? Вон господин террорист, он же там в Вене родился. Он, у него и гражданство, и по рождению он там. Как вы будете
я
их отделять-то?
Я не о цензии оседлости, я о восприятии своей родины. Понимаете, цен соседлости это другое, я его очень не люблю. У меня муж еврей, я знаю, что такое ценз оседлости по его родственникам.
У меня вот вопрос такой, несколько может показаться необычным. Смотрите, мы говорим о борьбе с христианством. Мы говорим о том, что поднимается скандал из-за распятия на школьной стене. Это правда. Мы говорим о разных проявлениях так идеологии, там, толерантности. Это и в средствах массовой информации, и в жизни тоже это есть. Да? Это в жизни тоже есть в Европе. Вот. И тут же вы говорите, что должны люди подняться, которые любят свою родину, их деды там строили эти дома, там, мосты и так далее. У меня вопрос, а вот эту самую толерантность соблюдают не эти же самые люди?
Я не совсем поняла, а кто, собственно, сейчас в Европе соблюдает какую-то толерантность?
Ну, кто начинает скандалы из-за того, что женщину, молодую девушку называют не так, как она хочет, я имею в виду гендерное обращение. Кто эти скандалы поднимает? Кто борется с распятиями на школьных стенах? Это что, какие-то другие специальные французы и немцы?
Те же,
я и говорю, те же. Говорю. Те же? Откуда взяться те другим-то?
Те же французы, и те же бельгийцы, и те же немцы. Так я же об этом и говорю. Они не справятся с этим до тех пор, пока не будет поддержки всего общества. Понимаете, пока будут собирать деньги...
Так мой вывод в том, что это общество есть, оно вот теперь такое.
Вот такое, значит, пусть теперь так у них и будет. Вот у них так это и будет продолжаться. Это есть, было и будет. Вы посмотрите, как давно это уже длится. Это началось все при Оланде.
Ну, считается так, что массово обрело это такие очертания с 15-го года. Ну да, уже 5 лет прошло. Спасибо за...
С 15-го года они сейчас все что угодно могут говорить. Ваши сирии и все сирийцы потерли к нам. Какие там сирийцы? Там весь Магриб.
Магриб, все так. Спасибо за ваши истории, за ваше мнение. Вы решения не видите. Я, впрочем, считаю, что если Макрона какое-то время трогать не будут, и он договорится с тем же самым Курцем молодым, они могут что-то сделать такое общее. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Вообще, власть для того и существует, чтобы знать запросы собственного населения страны. Выбирают ее для чего? Для того, чтобы обеспечить безопасность и так далее. Нужно политическое решение, а не... ждать, когда люди поднимутся сами. Когда люди поднимутся сами, они снесут прежде всего власть.
новую хотят избрать. Придет Ле Пен, вот она готова порядок навести, и, скорее всего, и наведет. Что тут ждать-то, кого я не понимаю? Тут нужно решение, надо принять решение выгнать 30%, значит, их надо выгнать.
Смогут они это решение-то принять?
Так в том-то и дело, если они внутри собственной власти поймут, что надо принимать радикальные меры, они должны это знать, у них есть спецслужбы, они должны изучить состояние общества, как общество реагирует. Как только изнасиловали или совершили преступление, там европейцы, как они и делают, конечно, они там год дают или чего-то по головке гладят, так это будет до бесконечности продолжаться. А попробуйте у нас так сделайте. Даже наши законы и то, или там в Китае это попробуйте сделайте где-то в другом месте. Они уже стали вот такими, ну, сейчас поймут, наверное, что надо принимать жесткие меры, а другого пути не существует.
Спасибо за ваше мнение. Но вот Виталий задает справедливый вопрос. Оно вот эмоционально, да, это как Искандерами, не Искандерами, прошу прощения, с арматами по Йеллоустоуну ударить, чтобы Америка исчезла, и, как Вассерман однажды сказал, образовался там пролив имени Сталина, да, между Канадой и Мексикой. Вот подобное решение. Ну, выгнали они их, а куда? Это же целый организационный сложный процесс. Виталий пишет, в чистое поле, точнее, в случае стран Магриба, в чистую пустыню. Это же тоже не решение, да, вот там собрались, выгнали, народ поднялся, но это уже невозможно, да, вот, численно просто это сложно. Конечно, эмоционально, да, это кажется так. Вот, но я думаю, что борьба с терроризмом, она есть, методы тоже есть, причем посмотрите, например, на Израиль, да, это вот к вопросу о том, что терроризм как дождь, невозможно с ним бороться. Можно. Можно. Вот. Другой вопрос, сколько это займет времени и к чему приведет. Это вот отдельный вопрос. Еще звонок один по этой теме, и давайте поговорим еще о чем-нибудь. В эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр. Ну, поймите, что это радикализация религии, как католики. Это же хуже. Они сделали все зло, католицизм. Это извращенное христианство. Вот с того все началось. Расход с 9 века христианства. Вот вам, пожалуйста, и сейчас. И ислам радикализирует. Понимаете, в чем дело?
Да, а вас-то кто радикализировал, вот, что вы такой ненавистник-то? Вас же тоже кто-то радикализировал. Не знаю, правда, был ли это человек. Да? Возможно, это были книги, YouTube какие-то, блогеры или что-то еще. Но, тем не менее, вы тоже же дышите ненавистью. Вы же, ну, вот послушайте себя. Как бы, если вам не нравится проявление ненависти со стороны других, там, радикалов, ну, может быть, стоит самому как-то иначе себя вести. А так у вас повестка точно такая же. Ну, просто она с другим знаком. У вас католики в 9 веке вам в тапки навалили. Еще кто-то там радикализировался, вам жить мешает. Не знаю, правда, где, но, предположу, в Брилево-Восточном, вот вас точно, точно совершенно католики заели, не дают вам ни пройти, ни проехать. Вот, но позиция, в общем, понятная. Периодически мы и с такими проявлениями сталкиваемся. Что хотел сегодня еще обсудить, помимо вот европейского, такого, европейских новаций. Смотрите, много данных, да, вчера и Мурашко выступал по этому вопросу, и Собянин сегодня, и про регионы Голиков вчера говорил. Это все по поводу коронавируса. Вы знаете, что стараюсь не частить я с этой темы, потому что она вот с нами, она нас сопровождает ежедневно, мы ее обсудили со всех абсолютно сторон. Тем не менее, там есть аспект, который меня заинтересовал, и я хотел с вами поговорить. Поговорить, узнать ваши планы, поскольку думаю, что вот такая небольшая пауза в новостной повестке, которая сегодня есть, она продолжится недолго, и сейчас нас опять в актуалочку-то смоет с вами. Будем обсуждать и крупные события, и там, международные события, и наши тоже. Я думаю, что вот ближе, там еще там, несколько дней буквально, да, это опять будет. Но пока есть, я хотел бы с вами обсудить Новый год. Хотел бы обсудить ваши планы на Новый год, поскольку, очевидно, они будут не такими, как в прошлом и в другие годы, да, они требуют коррекции, вот, и собственно, хотел у вас спросить, а как вы планируете праздновать? Вчера Мурашко, да, министр здравоохранения сказал, что он хочет, надеется, что люди проведут его дома. Сегодня Собянин говорил о новых ограничениях, да, не будет гуляний новогодних, по улице можно будет ходить, но вот таких празднеств не будет. Более того, даже кабаки, ресторации и прочие вот эти увеселительные места тоже работать не будут. Вот, ну, по понятным причинам, да, вот для того, чтобы логическую цепочку построить, почему так, да, это не из-за того, что там есть желание там убить ресторанную отрасль или лично вам там помешать ходить порадоваться, так как вы привыкли выпить стакан в каком-то ресторане. По понятным причинам это введено, поскольку, ну, есть вот эта история с коронавирусом, люди продолжают заболевать, и не всем удается справиться, к сожалению, с этим заболеванием, да, вот среди знакомых, да, тоже очень много людей и заболевших, которые ежедневно, да, это делают, там, вчера, позавчера, вот, но тем не менее, я смотрю, что наши люди, в общем, не унывают и имеют достаточно такие широкие планы на празднование Нового года. Никого это особо не... Ну, многих это, скажем так, не останавливает. Мне это напоминает ситуацию, когда в Тунисе были теракты, стоимость путевок тогда упала, и вот многие наши сограждане отправились. Ну, а что будет? Зато дешево, надо ехать. Та же самая история была, когда было цунами, да, в Азии. То же самое, путевки дешевые, надо ехать. С Египтом была такая же история. Что сейчас? Да, ну вот в Москве, соответственно, нет. Их широких гуляний не будет. И вот по данным сервиса по бронированию билетов, доля путешественников, которые бронируют авиабилеты сейчас, выросла на предстоящие новогодние праздники до 95%. В прошлом году это было, ну, вдвое меньше. Наиболее популярное направление — Сочи, Питер, Калининград, Симферополь, 80% бронирования. И я хотел с вами по вашим планам поговорить, как вы планируете проводить Новый год. И по этому поводу поголосовать. 134-21-35, дома буду, в кругу семьи. 134-21-36, поеду в соседний город, в другой регион, где гуляния... новогодние празднества есть. 134-21-36. Это второй вариант ответа. 134-21-37. Поеду, ну, например, на дачу. Я не рассматриваю зарубежные направления, поскольку, ну, во-первых, с этим есть затруднения, и поэтому, ну, нет смысла включать вопрос. 134-21-37. Это третий вариант ответа. На дачу, за город, к тетке в Саратов, к родственникам в другой город. Вот три варианта ответа. Прошу голосовать и обсуждаем с вами. Николай, минута до новостей, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, вот этот вчерашний запрет, конечно, немножко напряг. Почему? Потому что новогодние мероприятия, то есть вот новогоднюю ночь могли бы и разрешить. Потому что сейчас народ кинется куда-то в самолеты, в Сочи, все равно там все перезаражаются. Так же, как и потом приедут сюда и будут тут болеть.
Ну как вот все-то? Я вот не поеду никуда, не знаю, поедете,
ну,
ли вы.
Я не знаю, вы ездили, а я и не ездил, например. Вот у меня такая традиция ежегодная, там уже лет 10. Мы 31 декабря с семьей ходим в цирк. Вот. Билеты взяли, ну вот не знаю, с этими 25% зала посадки будет все это, не будет. Так?
Ну я понял, вас. Но я считаю, что все-таки, наверное, не так массово это, как вы говорите. Обсудим эту тему, наши с вами планы на Новый год после выпуска новостей на радиостанции. Сейчас, собственно, новости. Оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 12 ноября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». После тем политических обсуждаем наши с вами планы на Новый год. Я вам предложил поголосовать, чтобы понять, как-то обобщить наши планы. Соответственно, три варианта ответа. Достаточно простые. Зарубежный отдых, зарубежные поездки я не включал сознательно. Значит, первый вариант ответа. Дома останусь. Вот дома останусь, буду с домашними, семьей праздновать. Кто-то с женой, кто-то с котом, кто как. 134-21-35. Дома. Буду дома. 134-21-36. Поеду в другой город, где, в отличие от этой вашей Москвы, ничего не отменено. Кабаки работают, люди гуляют. В общем, буду искать варианты уехать в другой город или в другой регион, или ищу их вместе с теми, кто покупает сейчас уже билеты, планирует отдых. Это 134-21-36. Третий вариант ответа. Я за город поеду, на дачу или к родственникам куда-то, да, или, ну, вот, какие-то такие варианты. Я думаю, что есть и те, кто в лесу с палаткой Новый год встречают, знаю таких даже людей, они это делают. Много лет у них такая традиция, но, может быть, и у нас такие есть. Этот вариант ответа 134-21-37. Сюда же мы включаем к тетке Саратов, к теще на блины, и в этом контексте. Третий вариант ответа. Домой соберутся родственники, пишет Денис Сотый. Андрей говорит, не провожу Новый год никак. Мастер пишет, я переболел в легкой форме, могу и поехать. Ну, могу, не значит поеду, да, пока. Андрей Буб пишет, в Вологду поеду к теще на блины. Мастер, который может поехать, дополняет свое сообщение, что выучу короля Лира на английском, встану на табуретку и с выражением прочту. Сергей сообщает, ничего для него не меняется, он свалит на рыбалку. Это вот к вопросу о разных традициях. Уеду в другой город, родной, пишет Алексей, к маме на юбилей. А где вариант на работе? Ну, я думаю, что вариант на работе можно приплюсовать к варианту дома. Вячеслав, мы все праздники в семейном кругу, супруга, сын и я. Замечательное сообщение прислали нам в СМС. Не знаю, с чем связано, но я вот вам его зачитаю. Очень много орфографических ошибок, я попробую перевести это на русский язык, хотя это не очень возможно. Но сообщение вдохновляет. Внимание. Межрасовый только начался политвирус раздрай. Эх, чья возьмет верх, да-да, судья, время Господа, вередикт. Не знаю, как это связано с чьими-то планами на Новый год, но человеку тяжело. Хочу послушать, тяжело ли вам, и как вы планируете провести Новый год. Голосование идет, звонков приличное количество, призываю всех проголосовать. И обсудим планы, потому что планы, очевидно, ну, ситуация, она меняет. Пишут, что много гостиниц скупили, вот загородных отелей, там в Калужской, в Тульской областях, с полноценными новогодними программами, с шоу, с танцами. Представители ивент-бизнеса, это бизнес, который занимается развлечением людей, устраивает различные мероприятия, говорят, что будут делать необычные онлайн-активности, то есть что-то через интернет, какие-то приключения. Какие-то даже я видел объявления об онлайн-корпоративах, что вот людям вместо пьянки в ресторане новогоднем предлагается посидеть, видимо, в интернете, вроде бы как все вместе, вроде бы как бы интересно, но по отдельности без риска. Пишут о том, что много аренды, аренда растет под Новый год различных помещений, люди вот сами, да, пытаются это сделать. Олег и Виталий толкует вот ту самую смс-ку от 966-го следующим образом. Виталий Филей максимально просто трактует. Год тяжелый. Олег пишет, а ведь люди, которые подобное пишут, ходят с нами по одной улице. Максон сообщает, в Тамбовскую область поедем, тесть уже самогон подготовил. Григорий СПБ, в наши ковидные времена есть кучу времени ни на что не планировать. Брать путевки надо в следующем году. Видимо, и пишет 2 января. То есть, ну, это тоже же новогодний, какая разница. В городах могут ввести карантин, и вместо отдыха можно попасть в изолятор. Имеется в виду обсерватор, видимо. Или профукать билеты. Это нам сообщает Брэнген, который считает, что если хочешь насмешить богов, надо рассказать о своих планах. Ну, смешить богов мы с вами не будем, тем не менее, давайте попробуем планами поделиться. Я, честно говоря, не планировал ничего, думаю, что посижу, конечно, дома. без всяких там затей, гуляний и так далее. Хотя вот по улицам в последнее время же теплая погода на Новый год, да, и со снегом тоже сложности. Я думаю, что по улицам люди тоже будут гулять. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, как это будет. ZZDron сообщает, что буду сидеть дома, будут дзюбить. Тоже сегодня встретил новость на эту тему, что появилось новое слово в нашем лексиконе, ну, по крайней мере, в интернете. Вот ZZDron его успешно применяет. Филологическую этимологию этого слова я вам пояснять не буду. Вот, на самом деле, я думаю, что неоднократно мы это говорили с вами тоже, что разные изменения нашего образа жизни привычного будут и вот проявляться и таким образом. И после того, как это закончится, история рано или поздно она закончится, ну, вот все, многие из этих новых таких моментов нашей жизни останутся. Я думаю, что заграничные путешествия будут требовать дополнительных анализов теперь всегда. Вот, вне зависимости от успешности испытаний ягеля, чаги, там, клюквенной настойки и так далее. Ну, вот, поэтому нам придется приспосабливаться. Это, конечно, тяжело, не просто, но для многих это вопрос не только и здоровья, но и, к сожалению, вопрос жизни и смерти. Слушаю вас, вы в эфире, говорите. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Юрий зовут. Я хочу сказать, что у нас в стране очень страна умных дураков. Понимаете? Что, людям говорят, сидите дома, нет, я поеду. Ну пусть едет, но только так, чтобы за путевку заплатил и за 14 дней после того, как он приедет, чтобы он сел в обсервацию, но за обсервацию заплатил сам. Тогда все будут сидеть дома, вот и все. Потому что он поедет, сейчас там погуляет, приедет, заразит меня. Если я не умру, то я переболею, семья переболеет и прочее, прочее. Понимаете?
Ну, справедливо, но тем не менее это уже действует. Это какое-то количество путешественников оштрафовали на серьезные деньги за то, что они не проверились, не сдали тесты, не... Ну, вот эти самые меры предосторожности не соблюли, да, была история. Поэтому я думаю, что у всех путешественников, ну, так или иначе, будут какие-то подобные моменты. Но это, правда, касалось зарубежных, но я думаю, что внутри страны то же самое. Что-то будет. Беларусь пишет, домой, только домой в Витебск. Кстати, желание на куранты, которые жгу и кидаю в шампанское, сбывается уже каждый год. А желание на бумажке имеется в виду во время боя курантов. Сбывается уже который год. Страшно представить, Беларусь, что вы пожелаете в этот раз. Беспокоюсь я за здоровье в этом контексте Александра Григорьевича, столь вами любимого. Виталий Фелий не согласен по путешественникам. Их-то проверяют, а меня съездишь в Тулу, никто не проверил. Вы в эфире, слушаю вашу историю, говорите.
Алло, да, здравствуйте. Да. А может и такое быть, съездил куда-то и не заразился, а здесь, оставшись в Москве, где-нибудь подхватил коронавирус. Судьба, она такая, вы знаете, предсказать ее сложно, но беречься все равно надо, в любом случае.
А вы сами что планируете?
Да ничего, дома буду. Никуда не поеду в этот раз.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас идет голосование. Мы пытаемся выяснить, обобщить, скажем так, наши планы. Итак, останусь дома. Ну или вот как некоторые написали, на работе, да, придется быть. 134-21-35 в узком кругу семейном. Поеду куда-нибудь, где работают рестораны, где есть гуляния, где можно развлечься в новогоднюю ночь. Уеду в другой регион, уеду в другой город. 134-21-36. И третий вариант ответа. Поеду за город, поеду на дачу, поеду к родственникам, поеду на рыбалку, как у нас один слушатель написал, поеду в лес с палаткой. Ну вот все варианты. Соответственно, это третий вариант ответа, 134-21-37. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, это Александр. Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир. Анне большой привет, правильно все сказала, подтверждаю 200%. А теперь по делу. Значит, хотел бы поехать, вернее, полететь в Мурманск, потом, значит, до Лонгейсбюена, но, знаете, не буду рисковать, как получается, поехали-поехали, как бы за вами не приехали, вы меня поняли.
Да, я понял.
Ну, что я хочу сказать. Самая станция Снегири, улица Кирова, встречу Новый год. Кто желает, милости прошу. Спасибо.
Спасибо. С соблюдением. А только вот этих профилактических правил масочно-перчаточного режима тоже стоит поберечься. Зная единодушие по некоторым вопросам наших слушателей, вы, Виктор, рискуете на станции Снегири на вашей улице получить большое количество народу. Но вот за такое радушное приглашение, конечно, спасибо. Я думаю, что, кстати говоря, если ситуация не изменится... А измениться она может там по началу вакцинации, которые вот-вот уже начнут широким, так сказать, охватом, да, по ряду там других решений, по сознательности людей. Я думаю, что могут быть и новые у нас ограничения, которые не принесут нам дополнительной радости в Новый год совершенно точно. Ну, многое от нас, конечно, зависит, потому что вон кто там звонил-то 2 недели назад, человек пожилой, очень сильно переживал, что теперь в ресторан-то только по QR-коду, да, ему можно попасть. Ну, совершенно очевидно, что с QR-кодом у него есть проблемы с пониманием, и в ресторане он был в 1812 году, но, тем не менее, вызывает это у него возмущение. И тоже эмоциональная реакция понятна. Олег пишет, как в золотом теленке, приглашал в гости, говорил, что матушка будет очень рада, но адрес почему-то не оставил. Да оставил он адрес, Олег, вы не правы. Снегири это вот под Истрой, насколько я понимаю, где-то и улицу он назвал тоже. Вот поэтому зря вы наговариваете. А дом? Я не думаю, что улица там такой длины, что там можно потеряться будет. В конце концов, я думаю, что мы еще до Нового года так или иначе тем затронем, попросим Виктора 26-го выйти в эфир. Если будет у вас запрос, вы его попросите, а я попрошу его пригласить вас специально. Итак, напомню, да, что мы голосуем, обобщаем наши планы на Новый год. Планы тех, кто их внутри страны, внутри города рассматривает без зарубежных поездок. 134-21-35 дома или в редких случаях на работе. 134, хотя сейчас, кстати говоря, это почти одно и то же, да, для многих сидящих на удаленке. Вот, дома на работе 134-21-35. В другой регион, в другой город, на волю, в кабак, к цыганам, шампанского. 134-21-36, в другой регион. За город. За город, на дачу, к родственникам, к теще, к тетке, на рыбалку, в лес, за город. 134-21-37. Кто не проголосовал, прошу голосовать. 752-й пишет. Здравствуйте, я в новогоднюю ночь буду работать в ночную смену. Мы с коллегами с усмешкой воспринимаем стоны любителей новогодней романтики. Я вот полагаю, что с горькой усмешкой это воспринимают еще люди, которые такими сменами и в новогоднюю ночь совершенно точно будут работать в медицинских учреждениях, в Арите. Григорий СПБ дополняет нам из международной повестки сообщением, что открыли сообщение с Эквадором сегодня, а там скоро война с Египтом. Я думаю, что тех, кто соберется ехать, это не остановит ни в коей мере. С Тунисом не останавливало, с Египтом не останавливало. Почему здесь? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, как планировали, изначально где-то с сентября хотели найти домик, где-нибудь снять. Ну, так получилось, что у нас в Москве как-то дачу никто из знакомых из узкого круга общения так никто и не построил. Хотели снять дачу. Ценники ого-го, мест нет. В этом начале месяца забронировали отдельную комнату, кстати говоря. Не факт, что они еще будут закрыты, точно нет информации. Вот отдельная комната, знаете, в караоке, где вот ты сел в своей компании и сидишь, тебя никто не трогает, кроме одного официанта. Ну вот это тоже сейчас под вопросом, а так...
Не, по-моему, ну, все не вот очень... эти развлекательные... А, смотрите, вот 10 ноября, да, было решение. Ага. Запрет обслуживания клиентов ресторанов, клубов, дискотек, боулинга в ночное время с 23 до 6.
Все, тогда забыли. Как бы ковид не навсегда, отмечаем дома, никто не обломается. Вот и все. Как бы нагуляться успеем, налетаться тоже везде успеем. Главное, ну, все-таки здоровье.
Вот. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Много сообщений направленных в адрес Виктора 26-го. Все-таки все хотят посетить станцию Снегири. Но я думаю, что, как я уже сказал, ближе к празднику, надеюсь, политическая повестка позволит нам еще раз обменяться приглашениями. Деревенский парень в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр, всем доброго вечера. А что обсуждаем-то?
Новый год, планы какие? Елочку где будете обмывать?
Дома, бильярд, баня, все как положено.
Понятно. Как считаете, вот решение любой ценой уехать туда, где праздник жизни не ограничат, оно оправдано сейчас?
Не знаю, Александр, вот до этой эпидемии, да, так называемой, мы никогда, вот с супругой, с детьми, никогда на Новый год никуда не уезжали. Мы всегда ездили, немножко экономили. Уезжали, допустим, в декабре, там, 1 декабря, и числа 20-го возвращались. Или в феврале, а Новый год всегда дома. Ничего там хорошего нет, лучше дома.
Понятно. С друзьями, спасибо.
Так, вот так вот. Всего доброго.
Спасибо. Ну, берегите себя в любом случае. Сергей, кстати говоря, вот справедливо отмечает, это же все-таки детский праздник, да, мы его все-таки воспринимаем тоже вот так по-своему, что надо куда-то идти, надо что-то это там, салаты, жечь бумажку, как вот написал белорус. А так это, конечно, в первую очередь радость для детей, а для православных-то это вообще время весьма строгих ограничений. Я напомню, ну, в нашем мире людей, соблюдающих пост, не так много, конечно. Так, Роберт пишет, ковид не навсегда, человек сам себя обманул. Ковид навсегда, вот сколько мы будем жить, при нем учиться, это другой вопрос. Да вы знаете, я думаю, что рано или поздно научимся. То есть все-таки вот эта рефлексия, эта инерция, да, она отпускает, и объективное восприятие реальности появляется. Александр Лис пишет, хотел вот дома, а теперь тоже в Снегири, чтобы как все. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, добрый вечер. Вы спрашиваете, кто где будет праздновать Новый год, сейчас эту тему обсуждаете. А вот вы говорите, поедут из Москвы в область. Да, но у меня вот у сестры, она живет в области, 300 метров от метро Новокосино. У нее там квартира, улица Южная. А поедет она в Москву. У нее дом свой. Это Новотроицкий, получается, сейчас так называется, административный округ города Москвы, там станция Мачихина.
И?
Ну, просто я объясняю, что...
Я понял, что...
Переезды не только из Москвы будут. Некоторые, наоборот, от метро поедут вот туда, в Новотроицкий округ города Москвы, ну, в свои дома, там, дачи и так далее.
Как было в известном фильме, что делать будем, завидовать будем, да? Так, наверное, стоит подвести итоги. Или давайте еще поголосуем какое-то время. Значит, 134, 21, 36 на 35, прошу прощения, 134, 21, 35 на Новый год будут дома, ну, если придется, на работе. 134, 21, 36 поеду туда, где есть праздник жизни, где не закрыты рестораны, караоке, боулинги, бары, кафе и гуляния. Вот поеду туда, в другой регион, в другой город, 134, 21, 36. И третий вариант, поеду за город, от Новокосино в Новотроицкое поселение. Или к тетке в Саратов, или к теще в Вологду. Ну, поеду к родственникам или за город на дачу. 134, 21, 37. Алексей пишет, и мы с друзьями в СНТ Снегири будем отвечать. Это рядом с поселком Снегири. Истринский район — это кайф, и близко от Москвы, и воздух чистейший. Что-то мне кажется, мы с вами сейчас там создадим скопление людей, да? Петарды фейерверков в мешок сыну и из Москвы к маме на юбилей. А с Виктором в снегирях познакомился бы с удовольствием. Это прям лейтмотив. Лейтмотив сегодняшнего нашего вечера. Алексей ТТ завидует, говорит, что баня и бильярд не у всех дома есть. Что делать остальным? Что делать остальным? Ну, вопрос хороший. Вот мы и выясняем, что собираются делать остальные. Давайте послушаем ваши планы. Вы в эфире. Сейчас, да, вы в эфире говорите. Алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Вот хотел по теме высказаться. Собираемся с семьей поехать к родственникам. Один родственник живет в Болгарии. Большой частный дом, частная территория, практически дача. Второй живет на Кипре. Тоже, может быть, к нему поедем. То же самое. Большой дом, большой двор. Как бы минимальное общение с каким-либо незнакомым народом. Ну, чисто сменить обстановку, выбраться из Москвы, отдохнуть. И, ну, просто так совпало, что вот это за граница. То есть, если был в ближайшем Подмосковье какой-то родственник, там, большой дом, баня, вот как звонившие говорят, то поехали бы туда.
А вас не смущает, что вам 14 дней, возможно, придется отдохнуть в заведении медицинском?
Ну, это мы еще будем, да, рассматривать. Как бы вот это смущает, да. А так, в принципе, ну, просто вот из-за того, что есть родственники и хочется повидаться, как бы совершенно не из-за того, что прям вот не любим Россию и хотим всеми силами
нет,
уехать.
Нет, тут же речь не про там не любим Россию или что-то, а про то, что совершая подобные поездки, особенно не только там в другие регионы, где ситуация с коронавирусом-то разная, но и в другие страны, где тоже она очень по-разному проходит. Что ей можно подвергнуться риску заражения больше, чем если вы просто посидите дома или там в Подмосковье на собственной даче. Об этом же речь.
Ну, в Москве такое количество заражений, вот что если судя по новостям, что тут можно прям в соседнем магазине тоже заразиться. Поэтому.
Ну, то есть вы считаете, что вот пересекая там, доехать до аэропорта, сесть в самолет, прилететь в тот аэропорт, оттуда как-то добраться, и что вот это безопасно, вы считаете?
Да, я считаю, что это равносильно вот сходить...
Походу в соседнем
три
магазине.
Три раза в Пятерочку постоять там в очереди с людьми, которые там кашляют или не одевают маски или что-то, это абсолютно равносильно. То есть до аэропорта на какой-то машине с родственниками доехать, там в самолете, конечно, меры предосторожности все... Ничего там как бы не трогать. Ну, одинаковый риск, я считаю, что в Москве вот здесь, что там как бы просто там 10 дней в частном каком-то секторе, не в квартире, в четырех стенах московской.
Да до него добраться еще надо. Но, тем не менее, ваша тоже...
Добраться
ваша,
надо,
ваша история, понятно.
Если, судя по новостям, если верить, то очень с каждым днем в Москве возрастает. Так что я считаю, что... Практически равносильно, что здесь можно что-то подхватить, что там, как бы...
Ну, я понял.
Хочется, и морально вот эти новости уже давят, вот если их смотреть, слушать, они, честно говоря, уже давят прям так, что...
Скажите, ну, а у вас нет знакомых, кто переболел?
Есть.
И тем не менее вас не останавливают, да, их опыт? Все равно, что здесь в Пятерочке можно помереть, что там отдохнуть?
У нас очень много случаев знакомых людей за 55 лет, которые именно заразились не в Пятерочке.
У меня вопрос такой. Вот смотрите, вот случилось что-то, да? Случилось что-то. Вас кто там на Кипре лечить-то будет?
Страховку делаешь большую на 50 000 долларов с ковидом. Это сейчас все, это просто вообще элементарно все.
Да, только элементарно. Там с медициной другая ситуация. И в этом серьезные риски. Но спасибо за вашу историю. Ну, да, я думаю, что на сегодня мы с вами заканчиваем обсуждать Новый год. Всем хорошего Нового года. Значит, результаты такие. 65% из наших слушателей будет дома, 7% поедет в другой город, регион, и 28% поедет за город или в гости, или к родным. Всем хорошего вечера. Завтра продолжим с вами. Сейчас новости. Слушайте радио.